Зачем становиться великим? Во время перерыва на семинаре, который я вел со своими бывшими студентами в Стэнфорде, один из слушателей подошел ко мне несколько обескураженным. «Я, возможно, недостаточно честолюбив», — сказал он, «но я совсем не хочу создавать огромную компанию. Это плохо?»
«Great» в английском имеет несколько значений. «Огромный», «великий», «значительный».
«Вовсе нет», — ответил я. «Размер не имеет значения». Я рассказал ему историю о Сине Симонтебе, управляющем зданием, где находится моя лаборатория. Син создал поистине великую организацию. Старый, 1892 года, дом из красного кирпича был перестроен по уникальному плану, прекрасно оформлен и обслуживался с необычайным вниманием каждой детали, практически идеально. Если говорить о результатах, то Симонтебу удалось привлечь самых интересных людей в Боулдере, создать стандарт для всех других зданий в округе и добиться самой высокой прибыльности на 1 квадратный метр площади. Его предприятие действительно самая великая организация в моем родном городе. Симонтеб никогда не определял величие размером, да у него и нет для этого оснований. Мой собеседник задумался на секунду и сказал: «Хорошо, это я принимаю. Моей компании не нужно быть большой, чтобы стать великой. Но даже если это так, зачем пытаться создавать великую компанию? Что если я просто хочу добиться успеха?» Вопрос застал меня врасплох. Человек, который задал его, начал свой бизнес очень молодым. Окончил юридический институт, после чего стал предпринимателем. Он был исключительно энергичен, деятелен, обладал заразительным энтузиазмом. Из всех студентов, которых я знал в течение длительного времени, он был тем, кто, вне всякого сомнения, должен был добиться успеха. И он ставил под сомнение саму идею создания чего-то великого и прочного. Я мог предложить два ответа. Во-первых, я думаю, что создать что-то великое не сложнее, чем создать что-то хорошее. Статистически выдающийся успех встречается не так уж и часто, но он требует не больше усилий, чем вечная посредственность. И действительно, если предположить, что компании прямого сравнения являются типичными, то получается, что создание великой компании связано с меньшими усилиями и даже меньшим объемом работы. Красота наших выводов в том, что они способны упростить нашу жизнь, усилив нашу эффективность. Иметь ясность относительно того, что важно, а что нет – огромное облегчение. Смысл аудиокниги не в том, чтобы добавить эти концепции к тому, что мы делаем, чтобы стало еще больше работы. Нет, смысл состоит в том, чтобы понять, что многие наши дела – пустая трата времени и сил. Если мы организуем нашу работу в соответствии с принципами аудиокниги и приостановим или совсем перестанем делать все лишнее, то наша жизнь станет проще, а результаты – лучше. Позвольте мне привести один пример из жизни – последний в этой аудиокниге. Тренеры школьной команды бегунов по пересеченной местности собрались на ужин в честь победы на чемпионате штата, которую команда одержала второй год подряд. За последние 5 лет команде удалось перейти от хороших результатов
в двадцатке лучших
к выдающимся,
неизменный претендент на звание чемпиона штата среди мальчиков и девочек.
«Я не понимаю», — сказал один из тренеров. «Почему мы победили? Мы тренируемся не больше остальных. И все, что мы делаем, так просто. Почему же?» Он говорил о концепции ежа их программы тренировок, которая сводилась к простому утверждению. «Мы бегаем лучше всех в конце. Мы бегаем лучше всех в конце тренировок. Мы бегаем лучше всех в конце состязаний. Мы бегаем лучше всех в конце сезона, когда это особенно важно». Все связано с этой простой идеей. И тренеры знают, как добиться этого эффекта лучше, чем кто бы то ни было в штате. Например, тренер стоит на двухмильной отметке
на дистанции 3,1 мили,
чтобы замерить время, когда его минуют спортсмены. Но в отличие от других команд, которые засекают время
минуты на каждую милю при определенной скорости,
эта команда засекает места,
на каком месте бегуны, когда они пробегают мимо тренера.
Затем тренер подсчитывает не как быстро бегут спортсмены, а скольких соперников они обгоняют в конце забега, от двухмильной отметки до финиша. По результатам забега выдаются черепа.
Черепа – это бусины в виде маленьких черепов, из которых ребята делают браслеты или ожерелья, символизирующие побежденных врагов.
Ребята научились рассчитывать темп и бегут очень уверенно. «Мы бежим лучше всех в конце», – думают они в конце трудного забега. «Так что если мне сейчас тяжело, то соперникам еще тяжелее». Также важно, на что они не тратят энергии. Когда главный тренер возглавляла программу, она думала, что ей придется устраивать веселые игры и всевозможные развлечения, чтобы вовлечь детей, заинтересовать их. Вечеринки и экскурсии, посещение магазинов Nike и вдохновенные речи. Она быстро прекратила практически все эти отвлекающие и отнимающие время затеи. «Смотрите», — сказала она, — «бегать весело, соревноваться весело, выигрывать весело. Если вас не увлекает то, что мы делаем, подыщите себе другое занятие». Результат. Количество детей за последние 5 лет почти утроилось, с 30 до 82. Пока мальчики не выиграли первый в истории школы чемпионат штата, она не заявляла этой цели и не пыталась настраивать детей на победу. Наоборот, она позволила детям накопить потенциал и постепенно, неделя за неделей, соревнование за соревнованием, понять, что они могут победить любого в штате. Однажды на тренировке один мальчик сказал: «Слушайте, я думаю, мы можем выиграть штат». «Да, я тоже так думаю», — сказал другой. Тренеры никогда не упоминали чемпионат штата до тех пор, пока дети сами не увидели, что могут это сделать. Это создало сильнейшую культуру дисциплины, которая стала возможной только тогда, когда 7 спортсменов-школьников почувствовали личную ответственность за победу в соревновании. Обещание, которое они дали не тренерам, а самим себе. Один даже позвонил своим товарищам по команде вечером перед соревнованиями, чтобы удостовериться, что они рано легли спать.
У тренеров нет необходимости заботиться о дисциплине в такой команде.
Выкладываясь на последние мили, обгоняя соперников,
«Мы лучше всех бежим в конце».
Каждый ребенок испытывает напряжение, но знает, что будет еще хуже, если он проиграет, и должен будет смотреть в глаза товарищам по команде. Никто не проиграл. И команда победила всех в штате с большим отрывом. Главный тренер перестроила программу, опираясь на принцип «сначала кто». Один из помощников тренера, 300-фунтовый толкатель ядра,
явно не вписывается в образ худого бегуна на длинные дистанции.
Но без сомнения, нужный человек в команде. Он разделяет взгляды тренера и обладает качествами, необходимыми для создания выдающейся команды. Когда программа набрала обороты, она начала привлекать больше детей и еще больше тренеров. Люди хотят быть у раскручивающегося маховика. Они хотят быть в команде победителей, хотят принадлежать к сильной культуре. Когда команда вешает еще один вымпел чемпиона у себя в зале, больше детей записываются в секцию. Вероятность находить детей с врожденными способностями увеличивается. Команда набирает очки, появляется еще больше чемпионов, что привлекает еще больше детей. Команда набирает еще больше очков и так далее и тому подобное. Начинает работать эффект маховика. Тратят ли тренеры больше сил, чем остальные, чтобы создать такую программу? Больше ли они работают? Нет. На самом деле, У всех помощников тренера есть другая работа, помимо их работы тренерами. Инженеры, компьютерщики, учителя. Они работают тренерами не за деньги, выкраивая время, чтобы участвовать в создании выдающейся команды. Они просто концентрируют все свое внимание на нужном и не обращают внимания на ненужное. В своем деле они следуют всем принципам, описанным в этой аудиокниге, и не тратят время на что-то малозначное. Простые, честные, открытые, ловкие и очень веселые. Смысл этой истории – эти идеи работают. Их можно применять в любой ситуации. Они сделают вашу жизнь легче, а результаты лучше. А в процессе, может быть, вы осознаете, что создаете что-то великое. Итак, я снова спрашиваю. Если это не труднее, опираясь на изложенные здесь идеи, результаты лучше, а процесс – одно удовольствие, так почему бы вам не попытаться стать великими? Должен оговориться. Я не утверждаю, что перейти от хорошего к великому просто. Что любая организация способна это осуществить. По определению, не каждый может быть выше среднего. Но я утверждаю, что стремление превратить хорошее в великое – процесс не более болезненный или утомительный, чем прозябание. Да, переход от хорошего к великому требует огромных усилий. Но эти усилия позволяют накопить потенциал, который с определенного момента начинает давать больше энергии, чем было вложено в начале. Прозябание забирает больше энергии. Но есть второй ответ на вопрос, зачем быть великим. Это и заставило нас взяться за огромный проект. Поиски смысла, или точнее, поиск занятия, которое имело бы смысл. Я спросил главного тренера бегунов по пересеченной местности, почему она стремилась добиться таких результатов. Она задумалась. «Хороший вопрос», — опять задумалась. «Трудно ответить». Опять пауза. «Я думаю, это просто потому, что мне нравится то, что я делаю. Я верю в бег и в то, какую роль он может сыграть в жизни детей. Я хочу, чтобы они получали удовольствие». Удовольствие от чего-то, что действительно является классным. Это неожиданный поворот. У тренера степень MBA, элитной бизнес-школы, и она почетный член студенческой ассоциации экономистов. Она – победитель конкурса курсовых работ в одном из лучших университетов мира. Однако она пришла к заключению, что то, чем занимаются ее одноклассники, инвестиционные банки на Уолл-стрит, интернет-компании, консалтинг, работа на IBM и так далее, для нее не имеет никакого смысла. Ей эти организации нравились не настолько, чтобы стремиться сделать их великими. Для нее эти занятия не имели смысла. Так она решила искать работу, которая имела бы смысл для нее. Работу, которую бы она любила так, что ответ на вопрос, зачем добиваться выдающихся результатов, был ясен. Если вы делаете то, что любите, если верите в цель, то невозможно даже представить, что вы не будете стараться достичь выдающихся результатов. Это данность и не требует доказательств. Я попробовал представить, как ответили бы руководители пятого уровня компаний, включенных в наше исследование, на вопрос – зачем становиться великими? Конечно же, большинство бы сказали, мы не великие, мы можем стать намного лучше. Но если настаивать, я думаю, они бы ответили примерно как тренер команды бегунов. Они делают то, что действительно любят, то, к чему у них страсть. Как Билл Хьюлетт, они, может быть, озабочены прежде всего созданием компании, которая благодаря системе своих ценностей и успеху повлияет на то, как управляют компаниями во всем мире. Или как Кен Иверсон. Они могут чувствовать себя рыцарями, которые сражаются с деспотизмом классовых иерархий, приводящих к деградации как среди рабочих, так и среди менеджеров. Или как Дарвин Смит из Кимберли-Кларк. Они могут видеть смысл в поиске совершенства, движимые стремлением сделать все, чего бы они ни касались, лучше. Или, возможно, как Лиль Эверингем из Крогера или Корк Уолгрин из Уолгринс. Они выросли в бизнесе и просто любят его. Вам не нужна какая-то великая экзистенциальная идея для того, чтобы любить и отдавать все силы тому, что вы делаете.
Хотя, может, она у вас и есть.
Что действительно важно, так это то, что вы любите то, что делаете. Так что вопрос «зачем быть великим?» – нонсенс. Если вы любите то, что делаете, вопрос не нуждается в ответе. Не «зачем?», а «как?». Действительно, вопрос не в том, зачем быть великими, а что заставляет создавать великое. Если вам приходится спрашивать, зачем нам пытаться сделать это великим, разве успеха недостаточно? Значит, скорее всего, вы заняты не своим делом. Возможно, ваше стремление принять участие в создании чего-то великого не будет связано с вашей профессиональной деятельностью. Но это нужно найти. Если не в корпоративной жизни, то, может быть, делая вашу церковь лучшей. Если не церковь, то, возможно, благотворительную или общественную организацию или класс, в котором вы преподаете. Займитесь чем-то, что вам очень нравится, что вы действительно хотели бы делать лучше всех и не ради того, что вы за это получите, а просто потому, что вы хотите это делать. Сделав это, вы неизбежно начнете походить на руководителя пятого уровня. В начале аудиокниги мы задались вопросом, как стать руководителем пятого уровня, и предложили начать использовать и другие принципы, изложенные здесь. Но при каких условиях у вас достанет увлеченности и дисциплины, чтобы применить все остальные принципы и идеи? Возможно, если вы любите свою работу, и ваши обязанности согласуются с вашими собственными тремя кругами. Когда все элементы найдены и соединены вместе, то не только ваша работа становится выдающейся, но и ваша собственная жизнь. Поскольку в конце концов невозможно прожить великую жизнь, если она бессмысленна. И очень трудно найти смысл в жизни, имея бессмысленную работу. Душевный покой достигается через осознание того, что вы участвовали в создании чего-то прекрасного, что внесли свой вклад в достойное дело. Действительно, можно достичь глубокого удовлетворения, осознав однажды, что вы не напрасно провели время тут, на земле, и что ваше недолгое пребывание имело смысл.